Всем добрый день! Наконец-то мы начинаем нашу трансляцию программы «Без посредников» на YouTube-канале «Живой гость». Алексей Венедиктов в эфире. Алексей Алексеевич, здравствуйте!
Добрый день!
Простите, пожалуйста, все, кто нас ждал, извините за эту задержку. Алексей Алексеевич, какая вражеская страна оставила вас без интернета?
А они все вражеские. Для нас, иностранных агентов, все вражеские.
Ни одной дружеской нет. Расскажите, пожалуйста, про то, как вы сейчас ездите, с кем встречаетесь, ждать ли нам каких-то интервью, спрашивали в чате.
Нет, интервью никаких не ждать. Я встречаюсь в закрытом режиме с нашими коллегами и с разными людьми.
Хорошо, тогда давайте по вопросам из чата. Спрашивали, когда США бомбили Югославию, это НАТО бомбили Югославию, это было связано исключительно с намерением разрулить конфликт внутри страны или были у НАТО свои какие-то причины?
Я не пресс-секретарь НАТО.
Как-то вы сегодня недружелюбно настроены на разговор.
На идиотские вопросы вы будете получать такие ответы.
Хорошо, тогда давайте немного про образование. Инициативу по сокращению времени обучения. Что вы об этом думаете?
Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что совершенно очевидно это связано с нехваткой людей на специальные военные операции. И господин Мединский, если я правильно понимаю, как бы предоставляет такой ресурс от старшеклассников, которые должны как можно раньше закончить школу, как можно раньше идти в окопы. Ничего научного или сущностного в этом предложении нет. Просто это вопрос о создании такого резерва для людей в окопах.
А когда он говорит о том, что это прогресс, что все нормальные страны должны сокращать время обучения, это имеет под собой какую-то реальную основу или это все выдумки?
Когда ты слышишь ведь в одной фразе «Мединский ненормальная», ты уже понимаешь, что здесь что-то не то.
На самом деле у нас возникли некоторые проблемы с соединением с Ютубом. Видимо, у нас какая-то новая волна замедлений, поэтому давайте просто с вами поговорим на разные темы. Я не уверена, что смогу получить сообщения из чата. Мне сейчас они совершенно не доходят. Я хочу продолжить тему образования. То, что проводятся различные мероприятия, связанные с военными сборами, с различными обучениями, со строевой подготовкой. Как это в дальнейшем повлияет на тех, кто сейчас учится в школах?
Никак.
Почему вы так думаете?
Да. Потому что это пропагандистские истории, которые предлагают люди, желающие получить звездочку на погон. И больше ничего, ничего сущностного в этом нет.
Разве милитаризация подрастающего поколения потом не имеет какого-то влияния в будущем?
Нет, не имеет. У нас в конце Советского Союза, в 80-х годах, 82-84 тоже была милитаризация, через 6 лет Союз распался. Не влияет.
Инициатива по ужесточению наказания за оскорбление представителей власти в интернете. Для чего нужна?
Ну как для чего? Для того, чтобы продолжать затыкать. Вот, потому что под оскорблением можно понимать и оценку действий власти со стороны людей с ней не согласны. Эта позиция началась давно, еще с года 12-го, и продолжает развиваться в обратном порядке. Да, для того, чтобы развивать свободу слова, у нас сейчас это не модно в стране, а модно, наоборот, затыкать рот. Ну вот, люди, желающие угнаться за модой, они предлагают разные бессмысленные предложения.
А эти люди, которые все это предлагают, они вообще интернет читают? Вот вы же с многими из них, наверное, знакомы лично.
Читают.
Законопроект Путина о возможности для главы Следственного комитета оставаться в должности после 70 лет. Это лично под Бастрыкина? Или это общая какая-то тенденция?
Ну, Бастрыкина уже... Ну, Лиза, ну, Бастрыкина уже 71 год. Ну, а что? Он уже год пересидел. Ну, расширяют ему возможности. Путин всегда пытается сохранить верных и лояльных людей на государственных постах. И даже когда это нарушает, в общем, правила или закон, ну, потом закон подтягивается под желание.
А с Бастрыкиным у Путина все еще хорошие отношения?
Конечно. Иначе он не был главой Следственного комитета.
Почему Путин не готовит какую-то смену? Или готовят, но мы этого просто не видим?
Ну, даже смешной вопрос. Нет, не готовит.
Почему?
Потому что он считает, что лучше него никого нет. Что же менять лучшее на худшее?
Нет, я не говорю про преемника, я говорю про тех, кто может сменить того же самого Бастрыкина, если Бастрыкина, не дай бог, поплохеет. Такие люди есть?
Ну, наверное, он рассматривает какие-то варианты, но зачем менять, когда можно не менять? Зачем менять, когда можно не менять? Это вот обычно такой взгляд к событию. Зачем трогать, когда можно не трогать?
С Матвиенко та же самая история?
Абсолютно.
О, у меня наконец-то заработал чат, я могу начать читать то, что...
У тебя заработал чат, да.
А сегодня какое-то проклятие просто с интернетом.
Да, проблема. И здесь, в славном городе Париже, тоже проблема с интернетом. Буквально ровно в 16 у меня отрубилось все. И Wi-Fi, и LTE, вообще все отрубилось, я не мог полчаса зайти. Я приношу извинения.
Мне кажется, они просто посмотрели ваше расписание и решили вот специально все обрубить. Давайте тогда прорекламирую, а вы пока, друзья, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Вначале их было много, но я сейчас не отмотаю до самого начала. Если вы что-то хотите у Алексея Алексеевича спросить, напишите, пожалуйста, это еще раз, чтобы я это точно могла задать. Во-первых, у нас на shop.diletant.media свежий выпуск журнала «Дилетант». Посмотрите, какой он красивый. Я даже догадываюсь, почему именно такая тема номера была выбрана.
Ну, мы, собственно говоря, задолго до книги, когда мы планировали, собственно, годовое такое планирование было сделано командой. Мы закладывали Хрущева, у нас впереди Алжирская война, Муссолини и ушедшие люди добровольно в отставку, такие как Карл V, Диоклетиан и Борис Ельцин, 25 лет скота Ельцин, последний номер в этом году. Но мы Хрущева планировали задолго до книги. На самом деле, мы книгу подтягивали к Хрущеву, а не наоборот.
А Нина Хрущева знает, что эту книгу подтягивали к Хрущеву?
Да, она очень хорошо это знает. Более того, в этом номере «Дилетанта» есть ее статья.
Прекрасно. Еще у нас на shop.diletant.media есть книга «История одного немца». Это воспоминания немецкого журналиста-историка, написанные в эмиграции в 1939 году. Эти воспоминания охватывают период с 1914 по 1933 год. Автор в этой книге пытается ответить на вопрос, как события этого периода подготовили к немцев к принятию власти нацистов, как создавалась и удобрялась многослойная социально-политическая почва, на которой был позже возведен Третий рейх. shop.diletant.media. Другие книги там тоже посмотрите. Я уверена, что вы найдете что-то для себя интересное. Раз уж вы нас смотрите, значит, подобная литература вам должна быть очень даже кстати. Давайте продолжим. Начали приходить сообщения. Вазген, 25 лет, Киев. Алексей Алексеевич, почему после убийства Кирова государство время от времени уменьшало мощь репрессивной машины, давая легкие свободы?
Это всегда был расчет, прежде всего, Сталина. Ну и сталинского политбюро, но в основном Сталина. Потому что стало не хватать стремительно кадров после 1937-1938 года. Если вы посмотрите, с приходом Берии некоторое количество людей было выпущено. Ну, Сталин, там же была дивная история, сейчас я пытаюсь вспомнить, с кем из генералов в 1941 году кто-то был реабилитирован, пришел в кабинет Сталина после того, как его, наверное, наши слушатели вспомнят, кто. Его били, выбили зубы, значит, мочились ему на голову. Значит, потом его реабилитировали, вернули, начало войны. И Сталин его спрашивает, ну как? Он говорит, ну я же сидел. А Иосиф Виссарионович, Сталин говорит, нашел время, когда сидеть. Нормально, да? Нужны были полководцы, нужны были экономисты, нужны были. И Берия поначалу этих людей выпускал. Не всех, конечно, но какое-то количество было выпущено. Переназначена. А это был маршал Мерецков, впоследствии маршал Мерецков. Мы ей рассказываем, наверное, наши зрители тебе подскажут. Нужны были люди, стране нужны были люди в связи с надвигающейся, начавшейся войной. И Сталин, как человек абсолютно циничный и понимающий, нашел время, когда сидеть. Великая фраза.
Николай, 39 лет, Вологда. План победы Зеленского. Видит ли ААВ отличие от предыдущего? Известна ли реакция на Западе?
Ну, мы, собственно говоря, пока это знаем только по статье в «Нью-Йорк Таймс», его план. Ну, это действительно ничто не прорывное, ничего нового там нет. Единственное, что там исчезла исчезла история с тем, что победа – это возвращение границам для Украины 91 года. Это правда, этого нет. Но при этом это требование президента Зеленского к президенту Байдену, типа «давай больше оружия, давай больше помощи, заставь Россию заключить мир». Пока это не впечатляет меня, во всяком случае.
Павел, 36 лет, Новгород. События августа 91-го. Действия Путчистов. Глупость или предательство?
Глупость. Я читал очень много документов, но глупость в каком смысле? В историческом. Они верили в то, что они делали. Я читал их переговоры, я читал их записки. Они думали, что вот Горбачев неправильно поступает. Они реально приехали. Горбачев говорит: вы тут посидите, дедушка, все сделаем, вы вернетесь на коне. Это реально было так. Они думали, что они делают лучше вообще. Все худшее – это всегда их желание лучшего. Что думаете, Гитлер хотел худшего для Германии? Да нет, конечно. Они все хотят лучшего. Вы думаете, что там, я не знаю, диктаторы хотят худшего? Сейчас я своей стране сделаю хуже. Сейчас я сделаю так, чтобы люди жили хуже. Сейчас я делаю... Ну, слушайте, в этом большая проблема КЧП. Оно думало, смотрите, указы, да? Ну, это же, ну, это невозможно было. Но они хотели хорошего, но это было невозможно, поэтому я считаю, что это глупо. Никого не... То есть они, конечно, предали назначенного Горбачева, но это же ради великой цели. Для них. Ради великой цели.
Андрей, 36 лет, Несвеж, Беларусь. Можно сказать, что Беларусь уже оккупирована? Сколько реальной власти осталось у Лукашенко?
Вы нормальный, Андрей? Вы меня, который в Париже, спрашиваете, из Беларуси, можно ли сказать, что Беларусь оккупирована? Это вам решать. Решать белорусскому народу. С точки зрения международного права, нет, это не так. А сколько времени, сколько ваш правительство может усидеть, сколько вы дадите ему возможность усидеть.
Реальной власти у Лукашенко сколько осталось, на ваш взгляд?
Сколько вы дадите ему сидеть? Это вопрос белорусского народа. Я не являюсь частью белорусского народа.
Дмитрий, 54 года, Сан-Диего. Как вы относитесь к историку Алексею Миллеру? Он написал несколько серьезных работ про нацию в РИ и РФ. Вы об этом дискутировали с Бунтманом.
Я очень внимательно читаю то, что пишет историк Алексей Миллер. Мне кажется, что он очень серьезный человек. Я не всегда согласен с его выводами, но выводы – это вещь какая для историка субъективная, но с его конструкциями, с его фактами я согласен, я рекомендую историка Алексея Миллера вам читать.
Андрей, Москва, 32 года. Является ли акция с пейджерами в Ливане актом международного терроризма с точки зрения права?
Ну, вам же сказал президент Израиля, это не мы, их там нет.
Их то есть пока нет. Израиль не признает свою ответственность, это не будет являться актом терроризма?
Это твой вывод, и имеешь на него право, как на любой неправильный вывод.
Кевин, 33, Тверь. Правда ли, что в 2008 году у Ямадаева была запланирована встреча с Медведевым по поводу смены Кадырова, но Ямадаев не пришел, а Медведев его слил?
Я про это ничего не знаю, я в этом сомневаюсь, потому что все-таки Чечня – это всегда была зона особой ответственности Путина, а не Медведева, даже когда Путин перестал быть президентом, стал премьер-министром. Поэтому от встречи Ямадаева с Медведевым, без Путина это решено быть не могло. Поэтому никаких сведений о участии в этом Путина, в этом проекте Путина нет. Поэтому я думаю, что это какие-то телодвижения, которые не имели никакого значения.
Алексей Алексеевич, подскажите, пожалуйста, кому из журналистов во Франции можно доверять? Есть ли во Франции эхо?
Я не очень понимаю, в том смысле доверять, но в Франции есть много журналистов, которые очень серьезно готовятся и публикуют свои расследования. Например, Фигаро и журналист Лора Мандевиль. Значит, в ЭКО, по-моему, есть Поль Гуго, который сейчас в Москве. Что такое доверять? Все люди, у всех свои представления. Вам нужно считать нескольких людей, сверять и делать собственные выводы. Что такое доверять? Вы же не детей им доверяете, да? То, что эти люди честные, это безусловно, но с выводами их вы можете не соглашаться, как и с моими.
Алексей Алексеевич, если вы слушали последнюю речь Байдена в ООН, что для вас важного было сказано? Генриетта, 60, Германия.
Смотрите, я не слушал его речь, читал ее изложение. Ничего нового. А что, вас там удивило что-то? Что-то новое появилось? Ничего. И вообще я не живу от речи Байдена до речи Байдена, от Генассамблеи ООН до Генассамблеи ООН.
Миш-34, а почему они требуют возвращения границ к 91-му году, а не к 2003-му, когда было подписано демаркационное соглашение и согласованы границы?
Ну, потому что 91-й год – это год, когда были признаны эти границы, международно признанные границы, и 1903 год ничего в этом не изменил. Это какой-то странный вопрос. 1903 год подтвердил 91-й год. Вы хотя бы карту посмотрите, что 2003, да, посмотрите. Это граница 91-го года.
Вопрос от Андрея, 17 лет, из Москвы. Какие были отношения у Навального с Немцовым? Что между ними было общего, а что противоположного?
Ну, у них были сложные отношения. Если мы с вами посмотрим распечатки прослушек Немцова, а он во многом критиковал Навального, это были конкурентные отношения внутри оппозиции, которая была в России. У них были совпадения, были несовпадения, но общего у них было это то, что они были против структуры государства, которую Путин устанавливал в то время, то есть такого авторитарного режима. Они оба были за европейский путь России. Но методы, да, методы внутри оппозиции у них были разные.
Вопрос от Александра, 34 года, Берлин. Насколько вероятен пересмотр текущим правительством ФРГ условий выдачи беженцам пособий в условиях бюджетного кризиса и на фоне призывов к эмиграции?
Андрей, вы с ума сошли? Вы живете в Германии, спрашиваете меня про правительство Германии. Я в Германии не живу. Насколько возможно то или иное решение Германии, это вам говорить о нем.
Малик, 40 лет, Каспийск. Алексей Алексеевич, где голоса российских ученых и представителей науки против наезда на теорию эволюции?
Ну, это очень интересный вопрос, Малик, потому что там все испугались, как я понимаю, поджали хвосты. Вот. И как раз для меня, так же, как для вас, удивительно, что те ученые, скажем, биологи, генетики, которые близко к этому вопросу, они молчат. Они молчат. И это удивительно на самом деле.
А у вас
потому
есть...
что решение вот про... Ну, как они считают, что это вот с такими вещами спорить тяжело, потому что они считают, что за ними стоит государство. Они неправильно считают, что за ними, за такими решениями стоит государство.
А в чем вообще смысл сейчас наезда на теорию Дарвина?
Она бессмысленна.
А цель? А цель? Какова цель?
Ну, спроси у тех, кто это наезжает. Почему у меня?
Вопрос от Федора, 18 лет, Петербург. Алексей Алексеевич, вы согласны с позицией сайта Григория Явлинского, что, начав СВО, Россия сама по себе нанесла ядерный удар?
Ты вообще ничего про это не слышал, дорогой Федор, да? То, что решение ошибочно и катастрофично для нашей страны, я про это сказал 24 февраля 2022 года, я свою точку зрения не изменил, но красивость, видимо, несла себе ядерный удар, термоядерный удар, водородный удар, удар там лопатой в ногу, но это красивости, которые индивидуально каждый зритель может себе применить. Это катастрофическое решение, катастрофическая ошибка, последствия катастрофические. Все, что происходит за эти 2,5 года, лишь подтверждает то, что я сказал 2,5 года назад.
Виктор, что нужно для возникновения и развития оппозиции в России?
Ну, во-первых, она существует. Но если вы говорите географически, да, ну, географически, в смысле, в России географически, не за границей, а внутри. Она существует, вы же не можете сказать, что там, условно говоря, партия «Яблоко» – это проправительственная партия. Понятно, что она оппонирует власти Путина, она оппонирует решениям. и есть масса людей, которые это делают, но в условиях авторитарного режима, когда за это грозит тюрьма, ну, просто тюрьма, да, значит, она должна действовать достаточно образом осторожно, действовать, вернее, не должна, действовать достаточно образом осторожно. Очень важно, чтобы те люди, которые не согласны с этими решениями, оппозиционные люди, они распространяли свои идеи, они выступали в поддержку политзаключенных, это есть противостояние, одна из форм противостояния. Вот, это зависит от каждого человека.
Вопрос от Олега, киевлянин из Женевы, 69 лет. Как вы оцениваете обращение Веллера к российской оппозиции?
Я его не читал.
Виктор, 33 года, Калининград. Насколько опасно развитие национализма в России?
Это очень опасно, причем это сознают не только люди, которые как бы оппонируют Путину, и сам Путин, и мы знаем, что основные политзаключенные, которые были до начала военных действий, это были националисты разные. Прежде всего, в России это были лимоновцы. Безусловно, в многонациональной стране, состоящей из многих наций, развитие национализма вызывает межнациональные столкновения, включая вооруженные столкновения. Конечно, это опасно.
Вопрос от Бориса, Москва, 34 года. Каким эпизодом люди, года, жизнь Эренбурга важно уделить внимание сегодня?
Ну, я сейчас трудно, я читал это довольно давно, но мне кажется, что Эренбург, он, знаете, что важно, он придавал атмосферу. Как вот надо читать, как обычные люди, ну, может, необычные люди, как там литературная элита, что она чувствовала, как она понимала, как она взаимодействовала и с властью между собой. Маленький человек в диктаторском обществе, мне кажется, что это
важно. Ярослав пишет, во Франции очень интересные версии событий дает Жак Бо, бывший военный эксперт по борьбе с терроризмом и специалист по Восточной Европе. Не могли бы вы сделать с ним интервью?
Я не знаю, кто это, я посмотрю.
Алексей Алексеевич, в России все хорошо и будет еще лучше, но говорить это громко не хочется, потому что это задевает чувства уехавших. И я думаю, вас тоже. Это вопрос от Адама.
Я не понимаю, что у меня тоже, я не уехавший. Что у меня тоже? Что у меня тоже? Я не уехавший, я живу в Москве, я уезжаю на там, 10 дней в течение, за 3 месяца, потом возвращаюсь. Что у меня тоже?
Вопрос от Сергея, 26 лет, Москва. Уважаемый Алексей Алексеевич, знакомы ли вы с Михаилом Хазиным? Известна ли вам его деятельность за последние годы? Активные нападки на финансовые власти и персонально на главу ЦБ и Минфина.
Я знаком с Михаилом Хазиным и лично. Он бывал у нас в эфире «Эхо Москвы». Значит, он, как сказать, он нападает не только на Центробанк. Он уже много лет нам говорит о том, что завтра рухнет доллар, что-то у него пока не получается. У Хазина, имею в виду. Не у доллара, а у Хазина.
Нина, Магнитогорск, 60. Расследуется ли нападение на журналистов в Чечне? Если нет, то почему?
Я не знаю.
Вы не следите?
Я не знаю, расследуется или нет.
Юлия, добрый вечер. В октябре отпуск, отец ругает, что собираюсь в Европу, говорит, очень опасно. Можно, пожалуйста, ваше мнение? Сталкиваетесь ли вы с какими-то угрозами в Европе?
Нет, мне не приходилось сталкиваться с угрозами в Европе. Какие там особые угрозы? Я думаю, что угрозы в Европе такие же, как у всех. Угрозы, да, есть уличная преступность, например, храните ваши бумажники ближе к телу. Там, я не знаю, что такое угроза в Европе. Я не очень понимаю, что имеется в виду.
Ну, может быть, речь идет об негативном отношении к россиянам, к русскоговорящим.
Я не сталкивался. Я понял, я не сталкивался. Я много езжу. Когда я езжу, я много общаюсь, хожу по улицам. Меня узнают, подходят. Украинцы, много украинцев подходят. Ну, много. Вот сегодня там, да, я ходил. И там человек в разных точках, человек 6 подходило. Из них 4. Люди говорят, мы с Украины. Я не сталкивался. Просто здоровались, спрашивали, как дела. Не сталкивался.
Вопрос от Алексея. Вы считаете Навальную Юлию лидером?
Навальная Юлия имеет в потенциал стать лидером. Сейчас мы ее лидерство никак не видим, кроме ее фамилии. Да? Для того, чтобы стать лидером, нужно самому производить некие действия. Там, любые, которые производишь только ты, когда тебе только доверяют то, что ты делаешь. Поэтому пока не вижу, пока она символ, но еще не действующий лидер, на мой взгляд.
Марат пишет, сам Путин развалил пропаганду русского имперского национализма. Как считаете, это так?
Ну, знаете, Марат, слово «русский» и «имперский» – это прямо противоположные слова. Империализм не является национальным. Империализм, значит, подданный императора, да, там, да, неважно, от какого у тебя происхождения, да, будь ты в Российской империи хоть поляком, хоть татарином, хоть якутом, хоть русским, если ты принимал православие, это было вопрос религии, да, ты верноподданный император, мог делать и жить как угодно, и делать любую карьеру. Поэтому имперскость и национализм по крови, да, это прямо противоположные слова. Империя – это не национальное государство. Империя отрицает национальное государство. Национальное государство отрицает империю. Поэтому ваш вопрос, он, знаете, как бы вы меня спросили, Алексей Алексеевич, вы любите жареный лед? Ну, либо жареный, либо лед.
Вопрос...
Уточните вопрос, что называется.
Вопрос от Виктора. Можно ли законодательно отрегулировать Россию? Я так понимаю, речь идет о том, можно ли с помощью законов наладить государственный строй внутри России?
Ну, законодательство – это лучший вопрос, конечно, задать Шульман, который в этом действительно шарит лучше, чем меня. Но законодательство – это как бы ограничивает, если угодно, да, это часть проблемы, которую, безусловно, нужно делать, которая развивает порядок и правила, но это не единственная часть.
Нужно ли разрешить книгу...
Мало принять хорошие законы, чтобы страна была демократичной и свободной.
Нужно ли разрешить книгу Форда «Мировое еврейство»?
Я вообще против запрета книг. Думаю, что надо разрешить книгу Форда «Мировое еврейство». Более того, я говорил о том в свое время, когда запрещали «Майн Кампф», что это нужно публиковать, нужно понимать особенность эпохи, в которой возникали эти книги. Единственное, что нужно их сопровождать соответствующими комментариями, предисловием, послесловием. Но запрещать книги – это бессмысленно. В интернете они все есть, какой смысл в этом?
Ну, блокируют же различные сайты, где можно эту литературу искать, борются с ее распространением, запрещают продажу. Может быть, если эта информация не будет существовать, оно и к лучшему. Или нет?
Нет, это не так. Она все равно будет существовать. Наоборот, она нуждается скорее в пояснении, чем в запрете.
Добрый день, Алексей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, про убийство генерала Рухлина. Что вы думаете про версию его убийства?
Я читал материалы дела. То, что есть в следственном деле, выглядит убедительно. Никаких других доказательств я не видел.
Вопрос...
Там достаточно четко и понятно в следственном деле описывается Тамара Рохлина, все, что случилось. Почему? Это уже вопросы вывода следствия. Но если говорить о фактической фактологии дела, там в следственном деле это все описано, по-моему, достаточно убедительно, других фактов нет. Все остальное придумки.
Вопрос от Михаила, 60 лет. Как кажется Алексею Алексеевичу, отказ Трампа встречаться с Зеленским – это провал его поездки в США?
Ну, довольно трудно говорить, но дело в том, что Зеленский реально запрашивал встречи, и принципиальное решение было принято, да. Но это говорит больше о Трампе, чем о Зеленском, потому что когда Трамп, видимо, познакомился с теми просьбами или предложениями, которые Зеленский сделал, понял, что ему ничего ответить нечего, да дай больше оружия, ну и все. Как там Трамп сказал, Зеленский самый... великий торгаш в мире. Каждый раз, когда он приезжает в Америку, он уходит с 50 миллиардами долларов, сказал Трамп. Он не хочет во время предвыборной кампании быть человеком, который дает Зеленскому какие-то обещания. То есть, приблизительно мне понятно, почему он пока, еще раз, Трамп же он такой непредсказуемый, сейчас отказался, завтра согласится. Давайте не будем опережать события.
Гульнара, 43 года, Астрахань. Алексей Алексеевич, пожалуйста, посоветуйте, что почитать про историю государства Израиль.
История государства Израиль, несмотря на то, что, в общем, Израиль существует 80 лет, да, или там 75 лет, она очень разнообразная. Если вы хотите историю Израиля как историю борьбы Израиля с окружающей опасностью, мы продавали, она еще есть в России книга, которая называется «Восстание убей». Это как спецслужбы Израиля отражали опасности, которые там были. Мне кажется, что вот это вот «Восстание убей» – хорошая книга.
Вопрос от Андрея, тоже из Астрахани, 58 лет. Скоро ли ожидать шоп-дилетант новых поступлений букинистики с автографами?
Ну, я думаю, что когда я вернусь, да, наверное. Потому что мне нужно договариваться с продавцами. Это довольно сложный процесс. Люди мне рассказывают, как они получили автографы в библиотеке. Могу вам там придумывать это. Поэтому вам придется подождать первую неделю октября, когда я вернусь.
Алексей Алексеевич, как консолидировать российское общество? Вопрос от Марины.
Ну, когда небо упадет на землю, тогда это и случится. А зачем нужно консолидировать российское общество? Вот мы имеем, например, раскол американского общества, да, мы имеем раскол французского общества, мы имеем раскол немецкого общества. Зачем нам консолидировать? Чтобы что? Вот у нас Владимир Владимирович консолидировал это общество, у нас там, Леонид Ильич Брежнев консолидировал это общество. И чего? Это вам зачем?
Вопрос от Александра, 33 года. Здравствуйте. Россия идет к тому, чтобы перестать быть светским государством?
Да, есть такая угроза. Это более серьезно, если мы возвращаемся к вопросу дарвиновской теории. Да, да, уже более серьезного. Значит, эта история довольно длинная. Года с 12-го, пожалуй, что Путин видит в церкви или в верованиях, или в церквах, я бы сказал, только русское православное, но это исламские верования, он видит, как это сказать, опору. Так легче объяснять вот эти так называемые духовные скрепы, да, традиционные. Поэтому мне представляется, что в этом направлении есть движение у него, но это не с точки зрения духовной. Для него это инструментарий для нынешней команды, на мой взгляд. Это инструментарий для укрепления вот этой позиции, там, скрепости, традиционности, правильности и так далее.
Наверное, последний на сегодня вопрос от Екатерины. Алексей Алексеевич, есть ли в Европе изменение мнения по СВО?
Смотрите, это процесс. Это длинный процесс, есть определенная усталость. Вот я вижу вопросы, которые здесь в Европе идут, в разных странах по-разному, с разной скоростью. Я вижу результаты выборов и влияние темы СВО на эти выборы, не темы СВО, помощи Украине на эти выборы. Я встречаюсь с людьми, которые там, как это сказать, мягко, чтобы не называть людей, а которые влияют на принятие решений руководителями. Да, есть некая усталость, но никто не видит выхода. Я вам должен сказать, что это серьезный вопрос под конец, Лиза задала. Нигде не написано «экзит». Вот нигде не написано «экзит». Вот люди, которые следят там за моими фотографиями, видели меня там изнутри Елисейского дворца. Президента нет, он уехал. Макрон уехал, да, в Нью-Йорк, а я встречался там с разными людьми внутри, там, с уборщицами, наверное, да, кто там еще с посудомойками, да, с камердинерами, скажем так. Никто не видит выхода, нет хорошего выхода, его нету. И главное, даже на стене не написан «экзит», потому что чтобы потом проламывать. Потому что а как? А что? И все как один говорят, ну вот Зеленский. Я говорю, ну хорошо, но вы же французы, да, у вас свое видение есть. Они говорят, наше видение – то, что Зеленский должен принять решение. Я говорю, ну хорошо, предположим, я понимаю. Ну, и что дальше? Вы же говорите, что общество устало, там, элита устала. Да? Зеленский не может принять решение, потому что его улица снесет. Просто. Это там общее понимание. То есть он там выйдет с мирными предложениями, люди, Майдан выйдет, и его снесет. И он тоже это понимает. Поэтому усталость есть, а стрелки, знаете, как казаки-разбойники, а стрелки нет. Это большая проблема.
Будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Спасибо огромное всем, кто был с нами. Простите еще раз, пожалуйста, за эту задержку. Правда, мы не виноваты, это все враждебные силы. Подписывайтесь на нас,
ставьте лайки. Отвратительный французский интернет. Отвратительный французский интернет.
Это все. Вы что, хотите, как во Франции, друзья мои? А вот, вот думайте в следующий раз. Да. У нас в 19.05 особое мнение. Да.
Подожди. Еще раз напомним, что вышел новый номер «Дилетанта». И он, по-моему, чрезвычайно удачный. Я весьма рекомендую. Особенно те, кто там уже там, книгу-то... Да, короче, это вот смещен. Очень много команды работало. Я должен сказать, что я вот с удовольствием в электронке читаю. Естественно, я уехал до того, как он вышел в бумаге. И, конечно, книга Хафнера «История одного немца». Потому что, понимаете, это дневник. Это дневник человека. Вот меня вчера, я здесь в Париже встретился с Катей Гордеевой. Случайно. Вы вообще понимаете, что такое столкнуться на улице в Париже? Вот, мы столкнулись, а мы не списывались. И мы как раз разговаривали с ней про то, какие последствия Версальского мира после Первой мировой войны. А последствия Версальского мира – это фашистская диктатура про унижение проигравшего. И вот этот немец Хафнер, который вот вел дневник 14-й год, потом, значит, Версальский мир до прихода Гитлера к власти, это просто взгляд. Я вам рекомендую эту книгу чрезвычайно. Будете читать и ужасаться. Сходите ужасаться. Берете эту книгу и ужасаетесь. Как, уже зная, что с 33-го года до 45-го будет. Он-то не знал, а вы знаете. И вы читаете и думаете, твою ж мать, как же они все это не видели. Поэтому эта книга, мы специально ее нарыли на складах и вам принесли на точку, на dilettant.shop. И там еще много книг, вы посмотрите сами, я не буду вам сейчас говорить, но вот что новенького, да, это новый номер «Дилетанта», это Хафнер, «История одного немца», да, и там у нас осталось, по-моему, 20 книг «Еврей на крыше», тоже, кстати, по поводу там разного рода историй, посмотрите сами.
Еще вы сможете ужасаться сегодня в 19.05, у нас особое мнение с Иваном Филипповым, и еще ужасаться в 20.05 на «Цене вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сомневаюсь, что там будет что-то оптимистичное, так что запасите весь свой запас негатива и паранойи для этих двух наших эфиров. Всем огромное спасибо,
вот это
и правильно. Всего доброго.
До свидания.